программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – Георгий Львович Мурадов, вице-премьер Крымской республики, он же постоянный представитель Крыма при российском президенте. Спасибо, что пришли к нам.
Здравствуйте.
Ну, и сразу, как говорится, перейдем к теме дня. Ну, начинается курортный сезон у нас, да? И, конечно, Крым, наряду с другими местами российскими, это такой давний советско-российский еще приоритет. Но сейчас в связи с событиями на Украине, насколько обеспечена безопасность Крыма? Это первое. Транспортная логистика. Вообще, как вы прогнозируете и смотрите в будущее, я имею в виду курортный, наступающий курортный сезон?
Прежде всего, хочу подчеркнуть, что Республика Крым, безусловно, к курортному сезону готова. В прошлом году мы приняли около 10 миллионов туристов, это очень большие цифры. Конечно, мы весьма заинтересованы в том, чтобы военная операция была, разумеется, с учетом необходимости и всех обстоятельств, завершена как можно скорее, потому что с этим курортный сезон так или иначе связан. Сейчас прямой рейс в Симферополь не летает, поэтому добираться туда можно поездом и на машинах, но мы рассчитываем, что к курортному сезону все-таки эта ситуация изменится в лучшую сторону. Если говорить о безопасности мест отдыха, то они, безусловно, обеспечены. У нас каждый год нарастает количество мест размещения. В гостиницах строятся новые комплексы, новые места отдыха. Частный сектор активно развивается в этом плане. Поэтому наша готовность принять те же самые 10 миллионов туристов, безусловно, есть. Этому не помешает, безусловно, и некоторая ситуация, связанная с эвакуируемыми лицами, беженцами. Я хочу сказать, что места для эвакуации, так называемые временные пункты размещения эвакуируемых лиц. Они расположены не в курортной зоне, на севере Крыма в основном, и люди оттуда потом переезжают либо в свои страны, потому что там достаточно большое количество иностранцев, либо в другие регионы Российской Федерации. Но кто нуждается в рекреации, в лечении, разумеется, Крым будет помогать этим всем людям.
А много их?
Таких людей, наверное, сотни. Но это не есть критическая цифра. Мы их будем размещать, конечно, в местах для рекреации и определенного отдыха, лечения. Сейчас у нас повысились и возможности в сфере здравоохранения, введены новые больничные комплексы, так что к этой части мы тоже готовы. По железной дороге, я думаю, что может приехать порядка 4-5 миллионов человек. Рассматриваются вопросы увеличения количества поездов, которые будут идти к нам в Крым. Мост современный это абсолютно позволяет, он рассчитан на гораздо даже большее количество людей. Нам потребуется принятие немало путешественников, которые поедут на машинах, на автобусах, и к этому готовы все наши транспортные сооружения. Подчеркну, что, безусловно, вопрос безопасности обеспечивается всеми службами Российской Федерации. Мост абсолютно защищен, но главная надежда – это, конечно, скорейшее завершение всех операционных военных дел, которые связаны с сегодняшней Украиной.
Скажите, пожалуйста, ну вот как раз касаясь этой специальной военной операции на Украине, Херсон освобожден, это область, граничащая с Крымом, связаны с ними очень многими связями, всегда была. Их потом искусственно прервали. Вот как сейчас, нуждаются ли они в помощи? Может быть, вы ожидаете от них какого-то такого экономического взаимодействия? Все-таки Херсон – известнейший регион по производству сельхозпродукции, самый разный, да? Расскажите об этом.
Практически вся Херсонская область находится под контролем российских вооруженных сил. Там уже действуют военно-гражданские администрации. Я подчеркну, что в своей основе на население Херсонской области лояльно отнеслось к вхождению наших вооруженных сил туда. Это же касается и Юго-Запорожской области. Эти регионы, вы правильно отмечаете и подчеркиваете, что теснейшим образом всегда были связаны с Крымом. Долгие десятилетия и даже полтора столетия, можно говорить, это была единая Таврическая губерния и во время царской России, Российской империи, и последующие первые годы советской власти. Да и в украинские годы всегда развивались мы как единый взаимосвязанный комплекс, потому что Херсонщина, юг Запорожья, Мелитополь, Бердянск, известные такие города и районы Запорожской области, поставляли большое количество сельскохозяйственной продукции, продовольствия для туристического рынка Крыма, который, ну, всегда был большим. И сегодня он, как я подчеркивал, увеличивается и развивается. Поэтому и в этот курортный сезон, да и не только курортный сезон, на протяжении всего года мы заинтересованы в поставках такой продукции в Крым. Эти поставки уже начались. Это идет, и сейчас по мере произрастания каких-то культур, которые весной уже можно на продовольственный рынок выносить, уже это все началось. И что примечательно, что, разумеется, торговля этими товарами жителями Херсонщины и Запорожья ведется в рублях. Но это, естественно, вполне. У нас рублевый рынок, у людей накапливается рублевая масса. То есть расчеты, взаимные расчеты, они уже формируются в рублях. И, конечно, вы тоже отметили, что люди заинтересованы в стабильности, в том, что если они так активно начинают сотрудничать или восстанавливают, правильнее говоря, сотрудничество с Крымом, то они должны быть уверены, что завтра к ним не придут в дом и не изменят как-то эту ситуацию.
Вот с этим у меня к вам вопрос. Вы поддержали идею проведения референдумов в южных районах Украины, Херсон, Запорожье. Но вот скажите, как выбрать время для таких референдумов? Люди, очевидно, должны идти на референдум, будучи совершенно уверенными, что Россия не уйдет. Тем более, что прецеденты были.
Да, я скорее комментировал эту тему, потому что действительно огромное количество людей высказывается за то, чтобы восстановить на постоянной основе интеграцию Крыма и южных регионов Украины, и каким образом это сделать. Поэтому я высказывался только в том плане, что механизмы решения этих вопросов, безусловно, есть. В правовом поле абсолютно один из таких механизмов применялся в Крыму, самый демократический механизм – это проведение референдума. Но, безусловно, речь не идет о том, что это должно быть сделано моментально или в скором времени. Этот вопрос зависит от желания людей, от постановки вопроса. Для них главное – это чтобы их безопасность была обеспечена в случае каких-то изменений, в которые я не верю и считаю их вряд ли возможными, потому что это нынешняя власть украинская.
Обратные изменения,
да,
имеется в виду.
Власть украинская, она способна к новым репрессиям, и, конечно, народ хочет знать свое будущее. Это очень важный фактор. Я считаю, что, конечно, мы должны это стабильное будущее, безопасное, людям обеспечить.
Юрий Львович, вот, кстати, о будущем. Один из вопросов крайне острых, я думаю, что его вообще-то можно было бы и поставить во главу угла ситуации на Украине – это денацификация, потому что демилитаризация при без, вернее, денацификации, она не имеет смысла, все равно будут вооружаться, все равно да, возрождаться. Поэтому вот как вы смотрите на эту ситуацию, учитывая, что вовсе не даже с 2014 года начался процесс вот такой активной, агрессивной русофобии, борьбы с москальством и так далее, это началось ранее, давно, начиналось вроде бы с темы незалежности, потом стала героизация происходить одиозных личностей и таких фигур идеологических, как Бандера, Шушкевич, Донцов, Грушевский. Уже в детских садиках преподавалась вот такая историческая русофобия и идеология. И это, ну, как бы сказать, с этим этого не поборешь, может быть, сразу. Это как бы вот как военный термин, если пользоваться, такая глубоко эшелонированная идеология, которая укоренилась в сознании людей. Конечно, не всех. Но, тем не менее, как все-таки вы видите себе возможный процесс денацификации на Украине? Какие-то этапы, я не знаю.
Прежде всего, я начал бы с того тезиса, что украинский народ и народ Украины – это два разных понятия. Украинство, украинский народ, он там формирует свое национальное самосознание – это одна часть вопроса. Конечно, у этого народа, у украинского, не должно быть героев-нацистов, это понятное дело. Но народ Украины – это многонациональный народ, в котором, безусловно, очень видное место, серьезное место государствообразующего народа, я считаю, занимает русский народ Украины. И его тоже надо относить к одной из основ на которых держится украинское общество. Его попытались репрессировать, запретить русский язык, средства массовой информации. Это происходит и происходило в насильственной форме. Я, как человек, 22 года занимающийся вопросами соотечественников за рубежом, могу сказать, что руководители и активисты многих организаций соотечественников российских, которые помогали изучать русский язык, которые имели свои средства массовой информации, разумеется, пользующиеся популярностью в обществе, просто после 2014 года исчезли. Их арестовали, многие брошены в застенки. Это не единицы, это сотни людей, судьбу которых мы и на сегодняшний день не можем установить. Вот это отношение к русскому народу Украины. Поэтому не случайно русский народ там вычеркнули из коренных, там, или тем более не фиксировали его никогда как государствообразующий народ, но он такой есть. Поэтому вопрос денацификации – он напрямую связан, безусловно, с этой темой баланса межнациональной гармонии на территории украинского государства, ну, в том виде, в котором оно будет существовать. Денацификацию я вижу, безусловно, в двух аспектах. Первое – это денацифицировать власть и элитарные структуры, в которые она внедрилась активно и которые по существу руководят всеми нынешними процессами. Если кто-то остается в этих структурах, о демилитаризации, здесь вы абсолютно правы, вести речь можно будет только как о временном явлении, потому что при той агрессивности и ажиотаже вокруг темы поставок вооружений Украине со стороны наших западных оппонентов и противников, никакая демилитаризация долго сохраняться не будет. Мы сказали о том, что вот этап демилитаризации выполнен. Это в плане того, что было. А в плане того, что будет, и то, что начинаются опять массовые поставки на Украину вооружений, это значит, что демилитаризация напрямую зависит от власти. Это первый этап – денацификация власти. Вторая тема, второй аспект этой проблемы – это, конечно, денацификация сознания, идеологии, и это длительный этап. Им вряд ли будет заниматься Россия извне. Это вопрос системы образования, которая должна быть реформирована. В ней все нацистские элементы или коллаборационистские элементы с нацизмом должны быть вычищены. Это система средств массовой информации. Это система всех идеологических аспектов, которые связаны с работой с населением, с общественным сознанием. Этот процесс наверняка займет какое-то количество лет. Эта тема не является непреодолимым препятствием, но это потребует работы внутри украинского общества и, конечно же, нашей совместной работы с Украиной как нейтральным, а желательно дружественным к России государством. Потому что у украинцев и у жителей Украины, то есть у украинского народа многонационального, должно быть понимание, что мы есть единая цивилизационная система, единая цивилизация, которая выстроила в том числе и огромное государство российское, и Киев, мать городов русских. И это все должны помнить о том, что в цивилизационном единстве мы сила, а ошметки, которые там рвутся куда-то в другую цивилизационную систему, которая проявляет сегодня открытую враждебность в отношении нас. Они окажутся там.
Кстати, абсолютно... не только России, но и самой Украины.
Ну, естественно,
на самом деле.
Они абсолютно окажутся не у дел, они там никому не нужны. В общем, отношение к Украине, как мы видим уже сегодня, радикально меняется даже в самой Европе.
Спасибо, Георгий Львович. Вернемся в Крым, как говорится. Вот президент призвал российские банки идти в Крым. Мы знаем, что эта проблема существовала, боялись санкций, но теперь уже бояться как бы нечего. Как вот этот процесс, как скоро он будет осуществляться? Какие-то первые шаги?
Выводите меня на более такую крупную проблему. Путь Крыма, пройденный за 8 лет, сегодня это путь для России, потому что тогда мы были в блокаде и тотальных санкциях, а сегодня вся Россия оказывается в этом положении. Собственно, когда к нам не пошли банки, корпорации, организации, телефонные сети, торговые сети, мы предупреждали о том, что это ненадежная опора России в целом. Мне говорили, ну что вы там махали руками, и вообще, что вы эту тему поднимаете, они боятся санкций. Они и сейчас боятся санкций, они подверглись, многие банки, уже санкциям. Тем не менее, в Крым пока, насколько мне известно, пришел, ну, один вот Промсвязьбанк, рассматривают другие банки эти вопросы, но это не массовое количество банков. В том числе, я напомню, крупнейшим банком в Крыму до 2014 года был Сбербанк, потому что ему верили, как дочке российского Сбербанка, это был украинский Сбербанк, разумеется, то есть дочернее предприятие, а он в тот же день, как случилась Крымская весна, собрал все деньги и ушел в Киев. Ну и там ему места особо не оказалось. Поэтому люди ждут, конечно, возвращения Сбербанка. Но там же еще до сих пор ходят так называемые коллекторы и говорят, верните деньги Сбербанку, верните деньги Сбербанку кредитные, а депозиты предприятий, людей, кто будет возвращать. Поэтому я здесь усматриваю некую свою логику, немножко лукавую, а может и немножко лукавую, да? И, конечно же, сегодня это та же ситуация, как мы говорили, Крым – лакмусовая бумага, отношение крупного бизнеса, корпораций, банков, структур в целом к России. Вот сегодня это проявляется в полном объеме.
У меня вопрос по поводу воды. Ну, наступает сезон, очевидно, будет жарко, сухо, как обычно бывает в Крыму. Но вот с открытием Крымского канала что можно ожидать? Изменится ли как-то ситуация, я имею в виду, и экологическую, и в том числе продовольственную, потому что вода принесет возможность орошать земли сухие в Крыму. Ну, вот что вы думаете по этому поводу?
Первое – это то, что поставки воды, как и обеспечение безопасности, как и продовольственное обеспечение, как и транспортные артерии, которые нас связывают с югом Украины, должны быть на перспективу абсолютно гарантированы. Это вот тот вопрос, который мы только что с вами обсуждали, что будет с югом Украины. Без этого, ну, кто может гарантировать, если при нынешней украинской власти, опять эта территория, так сказать, не дай бог, я говорю еще раз, я не вижу такого варианта, но тем не менее, вернется куда-то, его опять перекроют Северо-Крымский канал. Это первое. Что касается технических вопросов, а вы больше о них ставите свои вопросы, скажу, что ведется восстановление всех технических сооружений, связанных с каналом. Насосные станции повреждены или специально там разрушены, взорваны уходившими этими пособниками нацистов. И сейчас эта работа продолжается. Вода уже пошла частично. Ну и, конечно, русло канала приводится в порядок. Это дает, безусловно, серьезный эффект для восстановления и дальнейшего развития сельского хозяйства Крымского полуострова, особенно его северной части. Такие отрасли, как рисоводство, например, производство других влаголюбивых культур, это и кукуруза, и подсолнечник отчасти, были прекращены из-за отсутствия воды. А сейчас это все восстанавливается, есть такие планы, у нас есть опытные фермеры, которые эти хозяйства все пестовали на протяжении десятилетий, поэтому это все восстанавливается и даст серьезный прибавок к сельскохозяйственному производству в Крыму и, наверное, к нашему экспортному потенциалу тоже.
А вот навык, желание у населения есть, прошло 8 лет. Ну, навыки так быстро не забываются,
конечно. Не забываются. Вот это то же самое, о чем я говорил в отношении юга Украины, Херсонской и Юго-Запорожской области. Они сразу восстанавливаются. Эти желания, эти навыки, потому что они объективно востребованы.
Вот вы отвечаете в том числе в правительстве Крыма за международные связи. Но я даже вот не знаю, как задавать этот вопрос или нет.
Любой.
Но вот что, совсем обнулились все связи? Они и раньше, когда вы были под санкциями сугубыми, да, Крым как вот отдельная территория России, а сейчас вот как эти международные связи, они хоть в каком-то мере представлены или их практически
безусловно,
нет?
Безусловно, у нас связи есть и связи активные. Давайте их разделим на несколько категорий. Есть полноценные связи как субъект субъекта Российской Федерации, Республики Крым, с регионами или даже с целыми зарубежными государствами. У нас подписаны соглашения полновесные о торгово-экономическом, о культурном, о гуманитарном сотрудничестве.
А с кем мы можем сказать?
Конечно. Это Сирийская Арабская Республика, это Никарагуа, это Абхазия, это Южная Осетия. Мы сейчас отрабатываем новые соглашения с новыми государствами, с которыми у нас всегда были теснейшие связи, это Донецкая и Луганская Народная Республика. Но с многими государствами, даже не государствами, а представителями этих государств, мы развивали активные и торговые связи, и общественные связи. И показатель этого – это большое количество представителей зарубежных государств. Я приведу 2019 год, когда у нас был последний Ялтинский международный экономический форум. Свыше 80 государств были представлены не официальными органами, а, разумеется, своими представителями бизнеса, общественности и так далее. И я вам скажу, Международная ассоциация друзей Крыма, например, которая сформировалась по их инициативе, именно друзей Крыма, проявила себя очень активно в этот период. Они показали, что уж раз они друзья Крыма, то друзья России они гарантированно. Они поддерживали Крым, который в блокаде, в санкциях находился, испытывали давление со стороны местных властей там, и международных каких-то сил, и они стояли на своем. Это представители более 35 государств, и сейчас эта система разрастается. Они выступали с очень серьезными заявлениями, когда, вот вы помните так, отмахивались от темы создания международной платформы деоккупации Крыма. А у нас это вызывало тревогу. Мы понимали, что это будет один из компонентов антироссийской борьбы, поскольку это прямая угроза территориальной целостности Российской Федерации. Вот тогда они выступали с большим количеством заявлений, требований, влияли на руководителей в своих странах, чтобы они не ехали на это сборище Крымской платформы, так называемой, в Киев, и некоторым удалось добиться результатов. Поехали только на уровне послов, и не больше. Послы – это представители в странах, но это не государственные руководители. Потом вот сейчас они говорят о том, что мир, безусловно, подходит к военной ситуации. И мы просим, предлагаем России рассмотреть вопрос о том, чтобы начать предметное формирование международной коалиции антиимпериалистических государств, государств, которые борются за свою самостоятельность, суверенитет и готовы быть членами видными нашего формирующегося нового мира, многополярного мира. Это действительно идеи правильные. Мне вот сказали, у нас типа есть вот ШОС, там БРИКС и так далее. Речь идет о коалиции, связанной с военными действиями, связанной с перспективой столкновения, которая на сегодняшний день все больше и больше полный рост встает. Мы, безусловно, должны слышать наших друзей, наших общественников за рубежом. И много ценных идей, это я вот 2-3 привел примера, но много ценных они идей выдвигают, в том числе и для развития самого Крыма. Поэтому международные связи Крыма – это бесценный капитал, который просто надо правильно использовать, что, я убежден, мы умеем и можем делать.
А экологическая ситуация в Крыму, вот были тревожные такие сигналы, информация, какие-то проблемы с пальмами, и так далее. Это, конечно, напрямую связано с другим вопросом по поводу того, что, еще в советское время Крым называли здравницей, да, общесоюзной, сейчас она остается общероссийской. Это напрямую связанные вещи, да, экология и курортология, скажем так, правда? Давайте на эту тему поразмышляем, как развивается защита одного и как развивается динамика развития второго.
В экологическом плане у нас возникали определенные проблемы, опять же, связанные с отсутствием воды, которая не поступала на предприятия Северного Крыма, там, где требуются водоотстойники, водозаборники и так далее, погашение там определенных кислотных компонентов и прочее. Но с этой темой нам удалось справиться. Что касается пальм, я, честно говоря, пальмами не владею этой темой, но могу сказать, что рекреационная зона наша, она, конечно, уникальная для всего мира в компонентах морских масс и воздушных, связанных с определенными видами деревьев. Прежде всего, речь идет о хвойных деревьях, о можжевеловых деревьях, кипарисах и так далее. Это вот создает тот уникальный микроклимат, который очень важен для легочников, сердечников и так далее.
Целебный.
Да, и в этом плане у нас все сохраняется на высоком уровне. У нас есть важные институты, такие как Никитский ботанический сад, например, Академии наук России, которые занимаются предметно этими вопросами, в том числе и взращивание пальм, можжевеловых культур, там, сосны, ели и так далее, средиземноморской и черноморской.
Два слова о поддержке вот санаторных комплексов, домов отдыха, пансионатов. Вот как в этой сфере сейчас?
В целом произведена реконструкция, модернизация большей части этих комплексов, хотя, конечно, еще остаются некоторые объекты, которые требуют ремонта, но я подчеркну и сказал уже об этом, что большое количество и новых объектов размещения построено.
Извините, а в каком вот состоянии вы наследовали весь этот фонд?
Наследовали в состоянии полной разрухи, это абсолютно однозначно. Это потребовало больших капиталовложений и, конечно, привлечение квалифицированного медицинского персонала на новую технику, которая поставлена, медицинская техника, в санаторные учреждения нашего региона. Могу подчеркнуть, что свою роль в качестве здравницы общероссийской Крым будет продолжать играть и будет все больше становиться и международной здравницей. Так что приезжайте в Крым, и я надеюсь, что вы не только получите массу впечатлений от воздуха и лечения, но и от замечательных исторических объектов, свидетельствующих о том, что Крым – это сакральная точка для всей нашей цивилизации.
Георгий Львович Мурадов, вице-премьер Крыма, постоянный представитель Крымской Республики при президенте России. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Авторы и ведущие Армен Оганесян.